Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Многообразие Божьего мира». Предлагаем вам прослушать беседу с путешественником, любителем и знатоком истории Японии Тимофеем Сахаровым. Добрый день, Тимофей!
Добрый день!
Мы продолжаем разговор о Японии. Вы вернулись из очередного путешествия. Совсем недавно мы с вами записали очень глубокую и серьезную беседу о вашем посещении Хиросимы. То есть это отдельный материал, который я рекомендую нашим радиослушателям постараться услышать, кто может посмотреть в архивах нашего радио. А сейчас бы хотелось более светлой такой беседы о ваших свежих впечатлениях, о тех городах, где вы были, что происходит в Японии. И опять же, мы стараемся смотреть глазами православного человека. И всегда имею в виду, вот я когда делаю передачи с вами, записываю, всегда имею в виду наличие нашего великого святого Николая Японского, который смог полюбить эту страну. Так полюбить, что стать для нее очень значимым человеком и обратить ко Христу очень многих японцев и создать церковь православную. Поэтому для меня это как бы основная задача. Вот под этим углом, в этом ракурсе. Но важны любые личные ваши собственные умозаключения, размышления, впечатления.
В этом путешествии я проехал по южной и юго-западной Японии изначально. То есть с самого начала я прилетел в Хиросиму. Несколько дней провел в Хиросиме, после чего переехал на другой крупный японский остров Кюсю, где провел несколько дней в городе Кумамото и потом на самом юге в городе Кагосима. Откуда уже перелетел там в Нагую, откуда уже доехал до Хамамацу, где провел также несколько дней. Ну и потом последние оставшиеся 4 дня я провел в Токио. То есть вот такое, в общем-то, длинное путешествие с 5 как бы точками для осмотра на территории самой Японии. Действительно, путешествие для меня, может быть, первое такое большое серьезное путешествие по Японии. То есть раньше я редко выезжал за пределы, скажем, Токио или, скажем, Киото. Вот. А здесь же действительно вот такое длинное путешествие, наверное, в общем-то, рассказать о нем можно довольно много.
Ну вот скажите, все-таки в тех прошлых передачах мы концентрировали свое внимание вот на каких-то конкретных городах, местах, а здесь у вас вы захватили большой регион этой маленькой страны. И что можно сказать, насколько разнообразная Япония, в чем это отличие разных районов и городов, и что для вас очень запомнилось или больше всего впечатлило именно в этой поездке?
В этой поездке, конечно, у меня было некоторое количество еще целей, скажем так, историко-культурных, как бы были отмечены заранее места, которые мне хотелось бы посетить. Ну, во-первых, конечно, первым пунктом была Хиросима и, собственно, Парк Мира, но об этом уже, в общем, был отдельный разговор, если кому интересно, можно послушать дополнительно. Но надо понимать, что город Хиросима – действительно город, по большому счету, в котором главная достопримечательность действительно – это Парк Мира. Вещи более старые, их осталось не так много, и они, в общем-то, большей частью восстановлены. Хотя можем вкратце перечислить. Действительно, в Хиросиме есть, собственно, замок Хиросима, тот замок, вокруг которого, собственно, изначально был и основан город Хиросима. Замок, построенный в XVI веке местным даймё из клана Мори. Собственно, вокруг этого замка постепенно и вырос город Хиросима.
А какое сейчас население города приблизительно?
Где-то 1 200 000 или, может быть, до 1,5 миллионов. Ну, больше
миллионник.
Миллиона. Больше миллиона, да. Замок пострадал, конечно, во время бомбардировки, но впоследствии был восстановлен, и сейчас он есть и доступен для осмотра. В общем-то, кто интересуется японской историей, японской фортификацией, в принципе, японской культурой, там и культурой самураев, конечно, могут его посетить. Еще одним местом, которое я видел в Хиросиме, было древнее буддийское святилище Митакидэра. Это то святилище, которое устояло во время ядерного взрыва. Дело в том, что оно находилось на некотором удалении от эпицентра взрыва, на западном берегу реки, на склоне горы. Ну, святилище из себя представляет такую как бы тропинку, некий путь в горах, на котором расположены буддийские пагоды, статуи Будды и буддийских святых. Причем совершенно разные, есть и достаточно новые, а есть действительно очень старые, покрытые мхом, лишайником, то есть те, которым уже много сотен лет, то есть им явно не 70 лет, они явно, в общем-то, действительно устояли во время взрыва. Ну и на вершине горы стоит маленькая, почти игрушечная статуя Каннон, буддийской богини милосердия, которая смотрит на город.
Да, это очень страшное трагическое событие, взрыв атомной бомбы в 1945 году. Мы об этом сделали очень большой материал, поэтому мы не будем повторяться. Еще раз рекомендуем найти в наших архивах радио «Благовещение». В Нагасаки вы не были, то есть ваша цель была Хиросима. А дальнейшее передвижение какое было?
После Хиросимы я сел на поезд и поехал на соседний остров, на Кюсю. Остров Кюсю – это самый юго-западный из четырех крупных японских островов. Там я имел две цели. Одна из них – город Кумамото на западе Кюсю. И еще одна – это город Кагосима, самый крупный город на юге Кюсю, уже префектура Кагосима. В Кумамото у меня была конкретная цель. С одной стороны, там находится самурайский замок Кумамото, построенный также в XVI веке даймё Като Киямасой. К сожалению, замок сильно пострадал несколько лет назад во время сильного землетрясения, и поэтому, в общем-то, большая часть его сейчас на реставрации. Так или иначе, представление о нем я получил, его я посмотрел, насколько это, конечно, возможно, насколько он открыт сейчас. Ну, а кроме того, в Кумамото у меня была цель. Дело в том, что Кумамото связано с именем моего любимого японского героя, великого мастера меча Миямото Мусаси. Миямото Мусаси также является героем рубежа 16-17 веков. Это великий мастер меча, который оставил от себя наследием свою знаменитую книгу «Пяти колец. Искусство стратегии».
Тимофей, хочется еще рассказать, что самураи – это воины японские, о которых мы знаем по фильмам. В основном, ну, мы кто не был в Японии. Но мы также знаем, что первым учеником святителя Николая Японского как раз был один из представителей самураев, то есть воин, который впоследствии стал воином Христовым. То есть вот эти качества необходимые и в духовной брани, они, конечно, были и у воинов языческих японских. И вообще эта история интересна сама по себе Японии, потому что в отличие, скажем, даже от других стран, от той же Индии, где христианство православное не прижилось, от Китая, где тоже разрушалась наша церковь, и, в общем-то, ну, мало что осталось. И еще не дождались ни китайского Николая, вот как был Николай Японский, ни индийского Николая Чудотворца, пока мы такого не дождались. А в Японии дождались. Значит, в этой стране, в этих героях, в их истории, в их духе, хоть они и язычники, предрасположенность к восприятию православия все-таки была. За что и полюбил Николай Японский эту страну, перевел Евангелие и создал церковь. Я вот все-таки подвожу такую базу. Поэтому очень интересно узнать побольше о их национальных героях, тем более, что он стал вашим любимым. Значит, что-то отзывается в сердце, какие-то его качества.
Безусловно. Миямото Мусаси – один из самых известных японских героев, который не был ни императором, ни сёгуном. В общем-то, по сути дела, он был простым воином изначально. Ну и надо тут немножко, может быть, показать исторический контекст, в котором это происходило. Миямото Мусаси родился в 1584 году, в конце страшной, жестокой, кровавой эпохи воюющих провинций. Это было время, когда действительно каждый даймё имел собственную армию, они активно воевали друг против друга, и, в общем-то, в Японии шла на протяжении нескольких столетий череда непрекращающейся гражданской войны.
Это феодальные войны.
Да, жестокие феодальные войны, и в это время как раз происходил процесс кристаллизации объединения Японии, к которому приложили руку три знаменитых объединителя Японии – Ода Нобунага, Хидэёси Тоётоми и Токугава Иясу. Миямото Мусаси родился ближе к концу этой эпохи, но он успел поучаствовать, можно сказать, в последней битве этой истории. Это битва при Сэкигахара в 1603 году. Дело в том, что сначала Ода Нобунага объединил большую часть Японии, но потом был предан своим вассалам и убит Ну, вернее, там сражался до последнего и совершил харакири, ну, или сеппуку, как по верхним японским чтениям, когда стало понятно, что, значит, он не сможет прорваться. И власть получил на какое-то время его ближайший сподвижник Хидэёси Тоётоми. Хидэёси Тоётоми уже практически подчинил себе Японию. В Японии оставалось огромное количество воинов, умевших только воевать и желавших воевать. И Хидэёси Тоётоми придумывает решение ситуации, он развязывает войну с Китаем и Кореей, куда отправляется огромное количество этих пассионарных самураев, многие из которых сложили головы в боях за Корею. В боях с китайцами и корейцами.
Был захват территории?
Это была попытка завоевать Корею, была попытка завоевать Китай. Ну, Хидэёси, в общем-то, надо понимать, это был человек, поднявшийся из рядовых солдат в генералы. В общем-то, он не был, в отличие от Ода Нобунаги или того же Токугава Иэясу, он не был родовым самураем. Он, по сути дела, был сыном крестьянина, который был мобилизован в армию, но сумел подняться от рядового пехотинца Асигару до генерала. Так или иначе, он действительно был, в общем-то, отличался достаточно такими диктаторскими проявлениями, как правитель. И он воображал себя уже не только правителем Японии, хотя формальным правителем Японии все равно оставался император, как бы у японцев была такая конструкция, что император как бы во главе, а...
Подобный богу.
Да, даже скажем, что они считают его божеством. То есть, это главное божество, живое божество для синтоистов.
А сейчас вот. Так и осталось?
Ну, в какой-то степени такое представление есть, в какой-то степени. Хотя император Хирохито в 1945 году формально от своей божественности как бы отказался. Но там есть разные мнения на эту тему. И если вернуться к 16 веку, Тоётоми Хидэёси умирает, оставив малолетнего наследника. И в это самое время своего часу дожидается Токугава Иэясу и, собственно, перехватывает власть практически над значительной частью Японии. И сторонники наследника Хидэёси объединяются в так называемую Западную армию и все их вассалы, соответственно. А сторонники Токугава Иэясу объединяются в Восточную армию. Происходит последняя битва эпохи Сангоку-Дзидай – это битва при Сэкигахара, в которой Токугава Иэясу одерживает победу и объединяет окончательно всю страну под своей властью. После этого заканчивается эпоха воюющих провинций и начинается новая эпоха – эпоха, которую называют Сигунат Токугава или период Эдо. То есть, ознаменовалось она тем, что если императорская столица продолжала оставаться в Киото, то военная сёгунская столица была перенесена в город Эдо, то есть современный Токио. И в это время устанавливается строгий, жестокий тоталитарный режим, при котором Токугава Иэясу устанавливает, в общем-то, жесткие правила, разделяет все население на 4 сословия – самураев, крестьян, ремесленников и торговцев. Ну, первым, конечно, сословием являются самураи, вторым, вроде как по значению, являются крестьяне, но не потому, что они как бы стали знатнее или важнее, но как признание функции крестьян, что крестьяне, в общем-то, обеспечивают рис, а рис – это основа благосостояния тех же самых самураев.
Но, тем не менее, как мы помним, самураи могли довольно жестко обходиться с простолюдинами, и таких случаев было немало.
Да, крестьянин, конечно, оставался крестьянином, и жизнь его от этого, как бы признание его вторым сословием, в лучшую сторону ничем не изменилось. Ну и кроме того, третье и четвертое сословие – ремесленники и торговцы, которые были признаны самыми вроде как последними, хотя, как ни странно, именно в эту эпоху именно эти два сословия максимально и развились, потому что закончились войны и началась, в общем-то, достаточно спокойная, хотя и жестко регламентированная хозяйственная деятельность, началась торговля, и многие начали, в общем-то, на этом возвышаться.
Тимофей, а вот. Почему все-таки ваш любимый герой?
Что касается Миямото Мусаси, то здесь ему не повезло в этот момент, потому что во время битвы при Сэкигахара он воевал в Западной армии. И Токугава Иэясу жестко приказал, что самураи, воевавшие в Восточной армии, становятся самураями, то есть служащие воины, которые получают надел от своего господина, деньги, власть и так далее. Самураи, воевавшие в Западной армии, изгоняются и становятся ронинами, то есть людьми без хозяина. Их запрещено было принимать на службу, то есть, по сути, они становились изгоями. Такова же была судьба и Миямото Мусаси, который воевал в Западной армии. И, будучи величайшим мастером меча, он всю жизнь прожил, в общем-то, бедным ронином. Могу ответить, почему он мой любимый персонаж. Я бы сказал, что этот персонаж во многом очень русский. То есть, с одной стороны, он был действительно величайшим мастером, величайшим профессионалом своего дела.
Бессребреником.
Да, но при этом не имел никогда за это денег, званий, титулов и так далее. Всю жизнь прожил бедным ронином. Кроме того, конечно, нужно было как-то поддерживать себя, и Миямото Мусаси осваивает несколько ремесел. То есть он научается резьбе по дереву, он становится художником, каллиграфом и осваивает несколько других искусств, кроме, собственно, искусства меча. Действительно, сохранились и картины им написанные, например, японские картины тушью, то, что называется сумие или суйбокуга, японская живопись тушью. Вот есть работы, сделанные самим Мусаси Миямото.
Это на хорошем высоком уровне?
Я бы сказал, да. Ну, конечно, есть и некие абсолютные художники, но я бы сказал, из той эпохи, вот из тех картин, которые я видел, вот из того времени, там, конец 16-го, начало 17 века, я бы сказал, что уровень, в общем-то, весьма высокий. Так или иначе, действительно, он осваивает разные искусства и ремёсла для поддержки себя, кроме всего прочего. Хотя, конечно, большую часть жизни он прожил скитаясь, иногда устраивая бои с некоторыми известными школами меча. Кстати, надо сказать, что проведя более 60 поединков, он не потерпел ни одного поражения.
Но свою школу завести он не имел права.
Свою школу он сумел создать только под конец жизни. Вот об этом мы скажем чуть-чуть позже. Но, с одной стороны, он как бы действительно стал еще и художником, и ремесленником, мастером многих искусств. Но при этом он также был любителем саке и любителем драк.
Такой казак.
В общем-то, человек...
Гусар.
Человек, в общем-то, достаточно удалой и резкий, хотя не сказать, что совершенно безудержный, все-таки во многом он именно по-восточному человек выдержанный и в каких-то вещах очень даже сдержанный. Ну и, наконец, он был величайшим мастером меча, но главного своего противника, Сасаки Кодзира, он убил в поединке не мечом, а палкой. В общем, как бы эти три обстоятельства делают его действительно близким, и что-то русское в нем вот такое вот прослеживается.
Такая удаль. Ну, конечно, я не очень представляю, хотя, наверное, наши казаки тоже умели и рисовать, и что-то еще помимо основного воинского своего призвания.
Ну,
вот.
Казаки...
Но широта какая-то, да, ну... этого человека. И вот то, что палка, получилось так, что меч был выбит из его рук. И что это за противник, которого он поразил?
Великий мастер меча Сасаки Кодзира, который искал давно встречи с ним, это уже было как раз-таки на острове Кюсю. В свое время Мусаси Миямото получил благоволение крупного самурайского клана Хасакава, который правил на севере Кюсю. И его пригласили для поединка Сасаки Кодзира, который как раз-таки был учителем фехтования у лидеров этого клана. Сасаки Кодзира исповедовал школу фехтования одним большим тяжелым мечом, а Миямото Мусаси же отстаивал школу фехтования двумя мечами. И, собственно, так случилось, что во время боя был организован на маленьком острове Ганрюдзима к северу от Кюсю. И Миямото Мусаси прибыл туда с коротким мечом вакидзаси и дубиной, которую он выточил из весла. Ну, Сасаки Кодзира бросился на него с мечом, произвел один большой мощный удар, Миямото Мусаси отпрыгнул, ну и пользуясь тем, что у Кодзира меч ушел в сторону, и Кодзира не успел вовремя восстановить контроль над мечом, он на него напрыгнул, нанес ему несколько очень тяжелых ударов своей дубиной, и, в общем-то, на этом бой и закончился. Хотя Миямото Мусаси даже пожалел, что убил такого великого мастера, и с тех пор проводил поединки не мечом, а только палкой. Особенно, когда ему бросали вызов там разные самураи. Но при этом неизменно одерживал победу. Ну и в конце жизни он обосновался на землях рода Хасакава в районе современного Кумамото, где в возрасте 60 лет он, сидя в пещере Рейгандо, написал свой уникальный труд «Книгу пяти колец». Книга по стратегии, не только не столько по фехтованию мечом, но действительно универсальный путь стратегии.
Стратегия в каком смысле?
Стратегии в общем смысле, начиная, как бы, эта книга часто пользуются не только ученики школ боевых искусств, ее часто читают и военные, и бизнесмены, и так далее. Как он пишет, что бой с одним противником и бой там с 10 противниками, по сути, есть одно и то же. Если можешь победить одного, сможешь победить и 10. И неважно, сколько у тебя противника, важно понимать универсальный принцип стратегии. Собственно, эту книгу можно прочитать, она переведена на русский язык, продается, в общем-то, и в наших книжных магазинах. Я бы сказал, довольно интересное чтение, где он приводит и общие рассуждения, и о стратегии, описывает технику боя своей школы, фехтования двумя мечами, знаменитая школа Нитен и Чирю. Кстати, в Токио мне довелось побывать на мастер-классе по кендзюцу именно этой школы фехтования. Ну и также в своей книге Мусаси Миямото проводит сравнительный анализ с другими школами кендзюцу, объясняя их сильные и слабые стороны. Книга достаточно уникальна и интересна, и пользуется далеко не только мастера боевых искусств.
Тимофей, ну вот он интересен, помимо того, что он такой профессионал, бессребреник, вот именно своей широтой какой-то вот такой и аскетичностью. А были ли в его биографии случаи, чтобы он как-то заступался за слабых, если мы уже смотрим по последним там, по фильмам того же Куросавы и прочее, по тем уже немножко таким адаптированным для европейского зрителя образом японцев, вот самураев?
Ну, о нем существует множество легенд, и об этом тоже истории есть. Но, например, в одном знаменитом японском фильме приведена легенда о том, что он помогает мальчику и девочке отомстить за своего погибшего отца, например, которого убил злодей, бывший мастером меча. Ну, на самом деле, истории о нем очень много, есть как бы разные варианты, разные прочтения его биографии разными авторами, то есть понятно, что как человек 16 века он во многом легендирован.
Да, и уже оброс мифами, историями сказочными.
Да, ну, то есть всякие истории о нем есть, но действительно его личность очень интересна, и в конце жизни он написал уникальный, тоже интересный труд, называется «Путь идущего в одиночку», где он описывает свою жизненную философию, некоторым образом это, можно сказать, его завещание.
Тоже построенная на аскетизме, я так понимаю.
Во многом, да. То есть там выведено 20 принципов. Да, основанные на аскетизме, простоте и действительно стремлению к, с одной стороны к совершенству, с другой стороны, там один из принципов, что не желая ничего слишком сильно, например. Да, вот такой принцип у него был.
Против пристрастности.
То да, есть против пристрастности, против страсти. В общем-то, и как действительно читается некий принцип, что только погасившие свои страсти может постичь истину.
Вот какие-то пересечения есть. Ну вот вы побывали в местах, где он прославлен как народный герой. И куда дальше вы двигались, и что вы дальше увидели? И, кстати, все-таки вопрос остается, чем разные эти районы Японии отличаются друг от друга, если это отличие присутствует?
Ну, южные японцы, в принципе, по менталитету, жители Кюсю, я бы сказал, отличаются от жителей Хансю, ну, по крайней мере, тех, которых я видел, например, там в Токио и Киото. Даже между Токио и Киото есть некоторая разница. Ну, может быть, как некое противостояние, известное у нас как Москва-Петербург.
Да,
у них, конечно,
большая столица древняя.
Тоже древняя столица Киото. Они, может быть, с неким таким пренебрежением смотрят на этих вот токийцев. И они дорожат тоже своей некой такой самостью, что мы вот настоящие исконные, а эти эдоссы, они непонятно кто. Ну, эдоссы, то есть токийцы, да, перемешанные непонятно с кем и так далее, и так далее. Ну, то есть, да, какая-то вот петербургскость, например, в Киото чувствуется. Но если же говорить о жителях Кюсю, то жители Кюсю даже внешне имеют некоторые отличия от жителей Хансю. И по менталитету тоже. Я бы сказал, что они, может быть, немножко больше похожи, ну, как некоторые южане, может быть, есть в них нечто такое, ну, не то итальянское, не то сицилийское, вот какое-то вот такое. И вот особенно в Кагосиме, на юге, вот некое такое ощущение, что как бы у кагосимских своя собственная гордость. Как-то вот да. Некая такая самость, что вот да, вот мы жители Кагосимы, мы вот не то же самое, что вот эти вот, которые там на Хансю. У них свои герои. Надо сказать, что в каждом японском городе есть свой некий как бы герой. Например, если в Кумамото герой как бы Като Киямаса, крупный даймё, который там правил и построил, например, замок Кумамото. Или, например, в той же Хиросиме, ну, тоже даймё из клана Мори, который построил замок Хиросима. Или в Хамамацу, например, Иясу Токугава, или единственная женщина-самурай, глава самурайского клана Инао Тора, знаменитая. То, например, вот в Кагосиме местным героем является Сайго Такамори, человек куда более поздней эпохи. Человек 19 века, участник Сацумского восстания. События произошли уже в начале эпохи Мэйдзи, то есть когда уже сёгунат Токугава, проправив 260 с лишним лет, уже потерпел крах, и уже утвердилась снова власть императора. И в это время происходит Сацумское восстание, восстание, которое возглавил небезызвестный Сайго Такамори. И как раз-таки по созвучию его фамилии его иногда называют последним самураем. Сайго по-японски созвучно со словом «последний».
А вот этот известный американский фильм, достаточно добротный, с Томом Крусом, «Последний самурай», где очень красиво снята гибель как раз последнего самурая, но, конечно, это вызывает улыбку о том, что американец спасает мир, становится вместо самураев. Это, конечно, такая, если относиться с юмором и с иронией, но часть, вот, которая показывает японский мир, японских героев, довольно-таки романтизированная и красиво снята.
Ну, снято, наверное, красиво, но американцы японцев, справедливо говоря, не понимают. И не понимают ни их реалий, ни их философии, в общем-то, ну…
Как и многие другие народы, они тоже не понимают, и, по-моему, не очень стремятся американцы их понять. То есть, они все равно берут то, что им выгодно. Я просто сейчас как пример привела, что наши познания, вот, связанные с Японией, достаточно поверхностные у обычного такого среднего обывателя.
Да, безусловно. Часто у нас путают японцев с китайцами, уж тем более там корейцев, вьетнамцев, все это у нас как бы один компот. Далеко не всегда различаем разницу. Если человек интересуется, он, конечно, постепенно увидит и разницу, и особенности.
Ну да, а вот этот «Последний самурай», о котором вы сказали, он никак не связан с этим американским фильмом?
Насколько я помню, нет. Потому что, в общем-то, Сацумское восстание – это внутренняя японская история, и американцев, сколько я помню, в нем непосредственно на стороне Сайго Такамори, чтобы вот…
Нет-нет, я его... не про американцев, а именно почему «Последний»?
Ну,
они именно... запрещены были?
Ну, именно по созвучию, во-первых, имени, а с другой стороны, надо понимает, что в эпоху Мэйди, когда произошла реставрация императорской власти, произошло переформирование всего общества. Иногда называют это событие реставрация Мэйди, иногда революция Мэйди, потому что, по сути дела, действительно произошла революция, коренное изменение всей жизни. Был изменен уклад, созданный Ясу Токугавой, и в результате четыре сословия были, в общем, по сути дела, отменены или видоизменены, и так или иначе самураи, которые в эпоху Эдо были главным сословием, они лишились всех своих привилегий. Если в эпоху Токугавы самураи ходили по улице с оружием и могли запросто зарубить любого встречного за непочтительность, им бы за это никакого не было преследования, то в эпоху Мэйди им запретили носить даже самурайское оружие на улице, в общем-то, их лишили всех их там земель, доходов и так далее. По сути дела, самураям пришлось встраиваться в новую вестернизированную западную жизнь. Надо понимать, что реставрация Мэйди напрямую связана с открытием Японии, поступлением западных знаний, технологий, западного образа жизни. Вот. И не в малой степени, в общем-то, происходящие восстания были связаны еще и с этим.
Сопротивлением. Да, то есть, традиционная часть населения сопротивлялась этому западному влиянию.
Да, ну и вот в частности самураям запретили носить оружие, они могли только иметь его дома, и в общем-то возрождение духа Ямато происходит позже, уже после русско-японской войны, когда японцы начинают опять упирать в какую-то собственную самость и действительно видеть себя великими и могучими. Вот.
Что потом привело к катастрофическим последствиям. А вот еще хотела спросить, вы упомянули о легендарной женщине, единственной, которая возглавила клан самураев, у нас тоже достаточно поверхностные такие представления, иногда даже в преломлении фильма того же Тарантино, например, но я уже беру крайний случай.
Скажем так, Инао Тора – это женщина-современница как раз и Ясу Токугавы. Она была представителем небольшого самурайского рода Ии, который имел земли на территории города Хамамацу. Хамамацу – это примерно середина расстояния между Токио и Киото. Ну и там была своя достаточно сложная история, когда, в общем, практически все могущие занять этот пост мужчины погибли, и она возглавила клан. Вот, она была чуть не единственным представителем правящей ветви, ну, главной ветви рода.
Но она владела мечом тоже?
Ну да, в частности, мечом владела и участвовала и в сражениях и так далее, хотя при этом, при всем, в общем-то, она была буддийской монахиней, что еще интересно.
Ну, у них это в Азии как-то вот может сочетаться, потому что эти все боевые искусства напрямую связаны как раз с буддийскими монастырями. А вот скажите, сейчас, на данное время, насколько популярно в Японии, вот, допустим, единоборство женские или там вот владение мечом среди женщин, практикуется это?
Безусловно. В Японии, в принципе, я бы сказал, достаточное равноправие в боевых искусствах. Там, по крайней мере, Я бы не сказал, что какие-то виды запрещены для занятий женщинами. То есть женщины, в общем-то, занимаются и дзюдо, и кендо, и карате, и кендзюцу, и айдо, то есть искусство мгновенного выхватывания меча, значит, нанесение первого разящего удара. То есть, действительно, японская система боевых искусств, она не имеет каких-то суровых, так сказать, гендерных ограничений, что вот там женщинам нельзя заниматься тем или этим, например.
Ну да, в отличие от мусульманских многих стран, где трудно представить, что вот женщина может быть наравне с мужчиной. Здесь свои особенности, и это связано даже, слава богу, не с феминизмом, а с своими какими-то национальными особенностями.
Да, но некоторые как бы исторически какие-то различия были, но на современном этапе, в общем-то, да, женщина не может быть императором. Ну, была какая-то только мифическая императрица Дзингу там в очень далеком веке, например, у которой погиб муж, и она беременна еще вела войну при этом, при всем. Но это древняя история, и, в общем-то, сама фигура этой императрицы является мифологической в значительной степени. Ну, в Японии надо понимать, что главная верховная богиня синтоистского пантеона – это женщина, богиня солнца Аматерасу, от которой происходит японский император.
Вот. Это они пересекаются с египетским поклонением солнцу и с другими языческими поклонениями до сих пор.
Ну, я бы сказал, что культ солнца – это один из самых естественных языческих культов, как и культ огня.
Страна восходящего солнца.
Да, ну и тем более страна восходящего солнца. И действительно, верховная богиня у них женщина. Может, именно поэтому женщины там имеют, скажем, больше свободы и больше каких-то прав и представительства в разных вопросах жизни, чем даже в Китае во многом.
А вот скажите, то, что вы перечислили, вот эти города исторические, с ним связанные события, а вот наличие православных храмов, как в этих городах, присутствует?
В Кумамото, насколько я знаю, есть, в Кагосиме, честно говоря, не знаю, но, по-моему, тоже был. В Хамамацу храм однозначно есть, как и рядом есть еще в городе Сидзуока, и с другой стороны, в соседней префектуре Аичи есть храмы в Нагое и нескольких других городах. Ну, и тем более, если говорить о Хамамацу, это, в общем-то, центральная Япония, так, центр острова Хансю, там довольно много православных храмов Японской православной церкви.
Ну, а в количество прихожан, оно, наверное, все-таки не очень большое?
Ну, небольшое. В принципе, я заметил, что даже в Киото храм, в общем-то, там народу, ну, довольно немного, это десятки человек. В Никурай-до, в Воскресенском Токийском кафедральном соборе, понятно, там сотни людей по воскресеньям собираются. В принципе, Японская православная церковь – это десятки тысяч человек. Ну и представить еще, как я сказал, что священников там меньше, чем храмов во многих случаях. То есть, священники служат там в течение месяца в разных храмах, в разные воскресенья.
Значит, такой дефицит священства. И попытка создать монастырь православной церкви, когда уже все было готово, все-таки пока монастырь не стал действующим, да, православный монастырь.
Ну, насколько я знаю, да, но там еще плетутся некоторые интриги на эту тему, то есть там еще попытки внешних влияний на этот вопрос, к сожалению, то есть это нельзя сказать, что сугубо внутреннее дело.
То есть это политическое дело.
К сожалению, к этому еще примешивается политика и разные игры на эту тему. Ну, я не обладаю всей полнотой информации, поэтому, наверное, не следует об этом говорить более подробно.
Ну, а вот в плане природно-климатическом в маленькой стране все-таки эти регионы, города, эти области, они отличаются друг от друга? Все-таки природа там представлена тоже широко, несмотря на маленькую площадь?
Да, безусловно. Например, на юге, особенно вот в районе Кагосимы, ну, практически тропический лес местами. Ну, кроме того, что как по всей Японии растет бамбук и так далее. На юге климат, конечно, более теплый, даже почти жаркий. И вот, например, в начале ноября там где-то 20-25 градусов может быть днем. В Токио для сравнения днем градусов 14-16 приблизительно, ну, иногда до 20 в какие-то дни. Конечно, разница в климате есть, хотя, в общем, страна по территории в наших понятиях небольшая, но действительно разница в климате, она, конечно, ощущается и в природе в частности. Флора и фауна в Японии тоже довольно разнообразная. Ну, говорят, что единственное животное, которое водится везде по всей территории Японии, это японская макака, которая в разных видах Вот немножко с некоторыми отличиями, но живет везде. Например, на севере у них более густая шерсть там и так далее. Они более такие крепкие, более такие, может, там с жирком, значит, особенно к зиме. На юге они более худые и подвижные, но так или иначе, вот вид, который из зверей, по крайней мере, чуть не единственный вид, который действительно водится везде на всей территории Японии.
Они в свободном пространстве передвигаются как им угодно или в основном в лесистой части?
Понятно, что там, где живут люди, обезьяны там не сильно ходят, обезьяны там все-таки полудикие. Хотя, ну, например, зимой в префектуре Тачиги я видел обезьян буквально на территории города, ну, так сказать, город, который уже там частный сектор. Действительно, они там где-то по кустам где-то лазили, значит, что-то там пытались найти. Но, скажем, обезьяны в Японии все-таки дикие, не такие наглые, как, например, в Индии. Видеть мне их в природе периодически приходилось, но, тем не менее, они живут своей обезьяньей жизнью и, в общем-то, с людьми не специально люди. Не взаимодействуют.
А вот скажите, а в этих разных районах отличаются японцы друг от друга вот какими-то национальными особенностями, чем-нибудь? Ну, как у нас вот можно поехать, я не знаю, там Вологодская область или там Костромская, где будут на букву О преподать, а в другом, ну, как-то по-другому. Есть какие-то такие различия?
Различия такие, безусловно, есть. Другое дело, что я не настолько серьезно знаю японский, чтобы подмечать такую разницу. Вот как бы меня, то, что я говорил по-японски, в общем-то, везде понимают, что отрадно. Понятно, что да, есть свой говор, есть свои особенности, есть свои отличия и в традициях, и в культуре, и в праздниках. Но я бы сказал, что на юге может быть более темная кожа у людей, хотя далеко не все. Форма глаз немножко отличается. Некоторая разница такая есть. На южных островах они, ну, действительно чем-то напоминают отдаленно вот итальянцев или кого-то вот такого, как
южные
бы,
народы.
Да, как южные народы, вот что-то вот и какая-то больше какой-то безбашенности, хотя, конечно, японская организованность никуда не девается, но тем не менее вот какой-то такой момент есть. Ну и кроме того, может быть, это еще связано с тем, что, например, вот в Кагосиме одна из таких визитных карточек Кагосимы – это действующий вулкан Сакурадзима, которая буквально находится на другой стороне того же залива и которая почти постоянно дымит или извергается. Те дни, которые я находился в Кагосиме, практически постоянно, значит, или шел дым, или даже там шло извержение вялотекущее из этого вулкана. Вот. Периодически он извергается серьезно. И, в общем-то, может, живя на вулкане, они действительно живут, как ни странно, более расслабленно, может быть, менее строго зарегулированно, как, чем, например, жители там Токио или Киото в каких-то проявлениях.
Да, вот это удивительное свойство, выработанное веками, жить на земле, которая постоянно или трясет землетрясениями, или извержениями, или цунами, постоянный риск для жизни, и привыкнуть к этому, все равно не оставлять эту землю, не пытаться пойти где-то кого-то завоевать и переместиться, а наоборот дорожить землей своих предков. Это, конечно, удивительное качество японцев.
Да, ну и более того, повторюсь, что у Кагосимы собственная гордость, они, в общем-то, очень ценят свой клан Симадзу знаменитый, который там правил несколько столетий. У них свои есть ремёсла и промыслы. Например, с 19 века производится легендарный кагосимский хрусталь Сацума Кирико, то, что называется. Действительно, очень качественный хрусталь, который они еще и делают и цветное стекло, и полируют, и вытачивают разные сложные узоры, там и резьба по хрусталю и так далее. Очень красивые, очень изящные вещи. И это, в общем, действительно еще одна из визитных карточек города Кагосима.
Тимофей, все-таки вот скажите, каждая поездка, она исключительная и по-своему интересна. Открываются какие-то другие стороны. Но меня все-таки интересует вот вопрос, связанный с нашим великим, любимым, святым Николаем Японским. Вы когда-нибудь думали или вообще вот пытались посмотреть как бы его глазами, с какого территориального места он начинал свою проповедь? И вообще, вот ведь он смог действительно полюбить эту страну, она стала ему своей, родной, и он стал полноценным таким равноапостольным святым. Что было так привлекательно для этого святого? Что вообще может быть привлекательно для европейского человека в этой очень экзотической стране, языческой тем более?
Глазами святителя Николая Японского я, конечно, посмотреть не могу.
Представить, вот вообразить еще то время, с чем он приехал. Ну, мы и по книгам знаем, и
есть. Конечно, чтобы представить, как видел это святитель Николай Японский, можно почитать его дневники. Это очень интересно с любой точки зрения, как с точки зрения религиозной и духовной, так и с точки зрения и в общем-то, и страноведческой, там, и так далее, и так далее. Вот.
Может, вы помните какие-то фрагменты, на чем он делал акцент?
Насколько я помню, он начинал все-таки с севера Японии. По-моему, он начинал свою проповедь с Хакодате. Это город на севере Японии, на острове Хоккайдо. Я читал частично его дневники, скажем, он там описывал путешествие как раз в северные провинции Японии, когда он уже шел, по-моему, со стороны Токио вот, на север острова Хонсю. Вот. И причем весьма интересно, опять-таки, описывает и местную хозяйственную деятельность, как бы там, там что растет, что люди делают, чем занимаются и так далее. То есть ему было интересно, как бы действительно, я так понимаю, было интересно и история, и культура, и хозяйственная деятельность. То есть неравнодушен был святитель Николай Японский
к этому народу, параллели с русским крестьянством, с Россией, конечно, возникали все равно. Надо было находить мосточки в культуре.
Ну и кроме того, конечно, его рассуждения и исследования на религиозно-духовную тему, где он сравнивал разные традиционные для Японии религии и оценивал, как бы, кто лучше или хуже приходит к церкви, там, кто больше готов.
Предрасположен.
Да, предрасположен, то есть тоже он исследовал, конечно, эти религии, и, сколько помню, до начала своей проповеди, он несколько лет просто прожил среди японцев и, в общем-то, тщательно и старательно изучал быт, культуру, традиции,
язык.
Религию, язык, безусловно. То есть, конечно, до начала своей проповеди он действительно очень тщательно Японию изучил. Если бы ему как бы это не было интересно или не было нужно, ну, вряд ли бы просто его дело вот дошло бы до тех высот, до которых вот это произошло.
Ну, нет в наше время такого уровня миссионера, такого равноапостольного человека, который бы так погрузился в другой народ, в другую страну. То есть это, конечно, по благодати Божией, особый избранник Божий. Конечно, очень жалко, что я говорю, пока вот ни во Вьетнаме, ни в Индии, да и не в Китае в том же. Это особый подвиг, это и у Бога штучный товар драгоценный, такие люди. Но мы все-таки надеемся, что наш народ может еще из себя, так сказать, произвести. Как вы думаете?
Ну, дай Бог.
Тимофей, спасибо вам за интересный рассказ. Всегда очень интересно вас послушать. Каждая ваша поездка для нас значима. Мы ждем ваших впечатлений, рассуждений. Спасибо вам огромное. Помощи Божией еще в ваших вот таких передвижениях по миру.
Спаси Господь.
До свидания.
Всего доброго.
Вы прослушали беседу с путешественником, любителем и знатоком истории Японии Тимофеем Сахаровым из цикла «Многообразие Божьего мира». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.